Глава 24. Другой чародей. Сентябрь 1809 года. Мистер Дроллайт слегка обернулся в кресле и, улыбаясь, промолвил.
«Сдается, сэр, у вас объявился соперник!»
Не успел мистер Норрелл придумать подобающий ответ, как Лассельс спросил имя этого человека.
«Стрэндж!»
— отвечал Дроллайт.
«Не знаю такого!» — сказал Лассельс.
«Знаете, уверяю вас!» — воскликнул Дроллайт. «Джонатан Стрэндж из Шропшира, 2000 годовых!»
«Понятия не имею, о ком вы толкуете. Хотя нет, погодите. А не тот ли Стрэндж, который, учась в Кембридже, испугал кошку ректора Корпус Кристи?»
Дроллайт подтвердил. Лассельс тотчас вспомнил, и оба расхохотались. Тем временем мистер Норрелл окаменел в кресле. У него было такое чувство, будто Дроллайт повернулся и нанес ему удар, как если бы фигура на картине, стол или стул, внезапно повернулись и ударили его. Дыхание перехватило. Мистер Норрелл ощущал себя совершенно разбитым. Он боялся услышать, что чудеса, которые сотворил новоиспеченный волшебник, многократно превосходят его, Норрелла, чудеса. Так чувствует себя человек, который запер в доме все двери и окна и неожиданно услышал, как кто-то разгуливает в комнатах наверху. Однако, прислушавшись к разговору, мистер Норрелл постепенно успокоился. Дроллайт и Лассельс обсуждали увеселительные поездки Стрэнджа в Брайтон и Бат. По всему выходило, что Стрэндж — такой же светский вертопрах, как и Лассельс. «Возможно, — сказал себе мистер Норрелл, — фраза о сопернике относилась не к нему, а к Лассельсу. Этот Стрэндж, вероятно, соперник Лассельса, какой-нибудь любовной интрижки». Норрелл опустил глаза на свои сжатые кулаки и улыбнулся собственной глупости.
«Стало быть, — спросил Лассельс, — теперь Стрэндж заделался волшебником?»
«Вот именно! — Дроллайт повернулся к мистеру Норреллу. — Скоро все вокруг, не только приятели Стрэнджа, захотят сравнить его магические дарования с признанными талантами мистера Норрелла. Впрочем, его известность до сих пор ограничивалась пределами Бристоля и Бата. Сейчас Стрэндж в Лондоне и мечтает свести с вами знакомство. Могу я рассчитывать, что мне удастся присутствовать при встрече двух творцов, практикующих магическое искусство?»
Очень медленно мистер Норрелл поднял глаза.
«Я буду рад познакомиться с мистером Стрэнджем», — произнес он.
Мистеру Дроллайту не пришлось долго ждать встречи двух волшебников, по счастью, ибо мистер Дроллайт ненавидел ожидания. Приглашение было отослано, а Лассельс с Дроллайтом сделали все от них зависящее, чтобы при сём присутствовать. Мистер Норрелл опасался зря. Стрэндж не был ни молод, ни особенно хорош собой. На вид ему было скорее 30, чем 20, и, насколько джентльмену дозволено судить о внешности другого джентльмена, красотой он не блистал. К удивлению хозяина, Стрэндж привел с собой хорошенькую молодую женщину, миссис Стрэндж. Мистер Норрелл спросил, захватил ли Стрэндж свои статьи. Ему было бы весьма любопытно с ними ознакомиться.
«Статьи?» — Стрэндж запнулся. «Боюсь, сэр, я вас не понимаю. Я ничего не написал». «Вот как?» — заметил мистер Норрелл. А мистер Дроллит сказал мне, что журнал «Джентльмена» заказал вам статью, но, возможно... Ах, да, сказал Стрэндж. И я и думать о ней забыл. Николс уверил меня, что ждет ее не раньше следующей пятницы. «Да пятница осталась неделя, а вы еще не приступили», — изумился мистер Норрелл. «Я полагаю, что чем быстрее выброшу этот хлам из головы, перенесу на бумагу и отдам в печать, тем лучше». «Уверен, сэр», — и тут мистер Стрэндж добродушно улыбнулся мистеру Норреллу, «вы разделяете мои чувства». Мистер Норрелл, которому процесс перенесения на бумагу собственных мыслей давался с трудом, и все предыдущие попытки этого рода застряли на разной степени завершения, промолчал. «Я еще не определился», — продолжил Стрэндж, — «о чем буду писать, но, скорее всего, выступлю с опровержением статьи Портисхеда в «Современном волшебнике». Вы ее читали, сэр? Я целую неделю не находил себе места от ярости. Он пытается доказать, что современный волшебник не должен искать встречи с эльфами. Признавать, что ныне мы утратили нужный дух и настрой, одно, но заранее отвергать все попытки. Меня возмущает подобное чистоплюйство. А что самое удивительное, мне не встретилось ни одного критического отклика на статью Портисхеда. Если мы считаем себя членами сообщества волшебников, подобную чушь нельзя оставлять безнаказанной. Решив, что сказал достаточно, Стрэндж замолчал, чтобы дать высказаться собеседникам. Последовало непродолжительное молчание, после чего мистер Лассельс заметил, что лорд Портисхед написал свою статью по предложению, а также с помощью и при поддержке мистера Норрелла. «Неужели?» — изумился Стрэндж. Снова молчание. Затем Лассельс вяло поинтересовался, откуда мистер Стрэндж черпает магические знания.
«Из книг?» — ответил Стрэндж.
«Ах, сэр, как приятно это слышать!» — воскликнул мистер Норрелл. «Умоляю, не отвлекайтесь ни на что другое, приобщайтесь к чтению. Поистине это занятие стоит потраченного времени и отказа от иных удовольствий».
Стрэндж с ироническим выражением выслушал речь мистера Норрелла и заметил.
«К сожалению, этому препятствует нехватка книг. Вряд ли вам известно, сэр, как мало магических книг продается в Англии. Все книготорговцы уверяют, что еще несколько лет назад книг по магии было великое множество. Ныне, увы».
«Да что вы говорите?» — поспешно перебил его мистер Норрелл. «Это очень странно».
Последовало неловкое молчание. Два современных английских волшебника сидели друг против друга. Один признался, что страдает без книг, другой, как все знали, владел двумя крупнейшими собраниями. Простая вежливость требовала, чтобы мистер Норрелл предложил коллеге помощь. Однако мистер Норрелл молчал.
«Должно быть, вашему решению стать волшебником, — заметил мистер Лассельс некоторое время спустя, — сопутствовали какие-нибудь любопытные обстоятельства?»
«Вы правы, — согласился Стрэндж, — весьма любопытные».
«И какие же?»
Стрэндж недобро усмехнулся.
«Полагаю, мистеру Норреллу будет приятно узнать, что именно ему я обязан своим решением. Не будет преувеличением сказать, что именно мистер Норрелл сделал меня волшебником».
«Я?»
— в ужасе воскликнул Норрелл.
«Видите ли, сэр», — поспешно вставила Арабелла Стрэндж. «Мистер Стрэндж чем только не увлекался. Сельским хозяйством, стихосложением, обработкой металла. За год он перепробовал множество дел, но без особого успеха. Рано или поздно он должен был обратиться к магии.
После молчания Стрэндж заметил.
«Раньше я не понимал, что лорд Портисхед писал по вашему указанию, сэр. Возможно, вас не затруднит объяснить мне кое-что? Я прочел все статьи его милости в «Друзьях английской магии» и «Современном волшебнике», но нигде не встретил упоминания о короле Вороне. Теперь подобное упущение представляется мне умышленным».
Мистер Норрелл кивнул.
«Одна из моих целей — предать этого человека заслуженному забвению». «Как, сэр? Ведь без короля Ворона не существовало бы ни волшебства, ни волшебников». «Таково общепринятое суждение. Возможно, так и было когда-то, в чем я весьма сомневаюсь, однако ныне он утратил право на уважение и почет. С чего начал король Ворон, придя в Англию? Пошел войной на законного короля и отобрал у него половину владений. И такого человека, мистер Стрэндж, вы предлагаете считать образцом для подражания? Признать его первым среди нас? Вы полагаете, это придаст вес нашей профессии? Заставит министров больше нам доверять? Я так не думаю. Нет, мистер Стрэндж, если мы не в состоянии предать его имя забвению, наш долг — выразить свою ненависть. Пусть все знают, что мы питаем отвращение к его порочной натуре и злодейским делам».
Было совершенно ясно, что два волшебника решительно расходятся во мнениях и характерах. И Арабелле Стрэндж пришло в голову, что им нет смысла долей находиться в одной комнате, с каждой минутой ожесточаясь. Довольно скоро они с мужем ушли. Разумеется, первым свое впечатление о новом волшебнике высказал мистер Дроллайт.
«Не знаю, как вы»,
— заявил он, не успела дверь за Стрэнджами закрыться.
«А я никогда не был так разочарован. Мне говорили, что он хорош собой. Куда эти люди смотрели, скажите на милость? С его-то носом и цветом волос. Рыжевато-русый такой непостоянный цвет. К нему и одежды подходящей не подберешь. К тому же я совершенно уверен, что у него седина, хотя на вид ему не больше 30-32. Она же, напротив, очаровательна. Такая порывистая, а ее каштановые локоны лежат так примило. Жаль, что она не уделяет достаточного внимания столичной моде. Муслин в мелкий цветочек очень мил, но ей больше пошло бы что-нибудь помоднее, скажем, темно-зеленый шелк с черными лентами и черным стеклярусом. Впрочем, это лишь первое впечатление. В следующий раз при встрече с ней мне может прийти в голову что-нибудь совершенно иное». «Как вы думаете, он вызовет интерес?»
— спросил мистер Норрелл.
«Вне всяких сомнений»,
— ответил мистер Лассельс.
«Ах», — вздохнул мистер Норрелл, — «этого я и боюсь. Я был бы признателен вам за совет, мистер Лассельс. Лорд Малгрейв может послать за мистером Стрэнджем. Его милость так рвется использовать магию в военных действиях. Сама по себе мысль превосходная, что, начитавшись книг по истории магии, вынашивает план пригласить мне на помощь в противостоянии с французами всех английских ведьм. Он имеет в виду полуженщин-полудухов, к которым злые люди обращаются, когда хотят навредить соседям. Другими словами, тех ведьм, которых Шекспир описал в «Макбете». Он просил меня вызвать 3-4, и когда я отказался, остался весьма недоволен. Современному волшебству многое по плечу, но если мы начнем вызывать ведьм, то навлечем на себя несчастливые бедствия. Теперь я опасаюсь, что вместо меня лорд Малгрейв уговорит мистера Стрэнджа. Вы согласны, мистер Лассельс?»
А мистер Стрэндж может принять предложение его милости, не понимая всей опасности положения. Возможно, мне следует написать сэру Уолтеру, пусть предостережет его милость от мистера Стрэнджа.
Не вижу в этом необходимости. Если вы считаете, что магия мистера Стрэнджа небезопасна, рано или поздно это и так откроется,
— отвечал Лассельс. В тот же день в честь мистера Норрелла в доме на Грейт Тичфилд-стрит давался обед, где присутствовали Дроллайт и Лассельс. И вскоре мистера Норрелла спросили, как он находит чародея из Шропшира.
«Мистер Стрэндж, — сказал мистер Норрелл, — показался мне весьма приятным джентльменом и очень талантливым волшебником, делающим честь нашей профессии, что в наши времена большая редкость.
Кажется, мистер Стрэндж высказывает довольно странные суждения о магии, — добавил Лассельс. Его не интересуют новейшие идеи в области магических знаний, идеи мистера Норрелла, являющие собой образец точности и краткости.
Мистер Дроллайт повторил речь о неподобающем цвете волос мистера Стрэнджа и платье миссис Стрэндж, не слишком модном, но сшитом из прелестного муслина. В то же самое время другая компания, и среди них мистер и миссис Стрэндж, сидела за обеденным столом в гораздо более скромной гостиной дома на Чартерхаус-сквер. Друзей мистера и миссис Стрэндж занимал вопрос, какое впечатление произвел на них великий мистер Норрелл.
«Он полагает, что короля ворона надо поскорее забыть», — удивленно произнес Стрэндж. «Что вы на это скажете, волшебник, который хочет, чтобы про короля ворона поскорее забыли? Все равно, как если бы архиепископ Кантерберийский втайне старался истребить всякое знание о Троице. Или музыкант скрыть от людей музыку мистера Генделя», — согласилась леди в тюрбане, евшая артишоки с миндалем.
«Или торговец рыбой принялся уверять всех, что море не существует», — сказал джентльмен, кладя себе большой кусок кефали в превосходном винном соусе.
Прочие гости принялись перечислять похожие примеры недальновидности и глупости. Общество развеселилось, за исключением мистера Стрэнджа, который поник головой над тарелкой.
«А я-то думала, ты решил просить мистера Норрелла о помощи», — заметила Арабелла. «Но как? Мы заспорили с первой минуты знакомства», — воскликнул Стрэндж. «Он не понравился мне, а я ему». «Это ты ему не понравился?» «Нет, возможно, ты ему и не понравился, но он просто пожирал тебя глазами. И, вероятно, мистер Норрелл очень одинок. Все эти годы он изучал магию, но ему было не с кем поделиться своими наблюдениями. В самом деле, не обсуждать же магическое искусство с теми неприятными джентльменами. Забыла их имена. А теперь он встретил тебя и понял, что ему есть с кем перемолвиться словом. Поэтому я очень удивлюсь, если мистер Норрелл не захочет снова с тобой увидеться».
На Грейт Тичфилд-стрит мистер Норрелл опустил вилку и промокнул губы салфеткой.
«Разумеется, он должен приобщиться», — промолвил он. «Я посоветовал ему приобщиться».
На Чартерхаус-сквер мистер Стрэндж сказал:
«Он велел мне приобщиться». «К чему?» — спросил я. «К чтению», — ответил он. «Я еще никогда так не удивлялся. Чуть не спросил, что же мне читать, если все книги у него».
На следующий день Стрэндж сказал Арабелле, что они могут вернуться в Шропшир, когда ей захочется, ибо в Лондоне их ничего не удерживает, и добавил, что не желает больше думать о мистере Норрелле. Однако следующие несколько дней Арабелле не раз пришлось выслушивать от мужа длинное перечисление недостатков мистера Норрелла, как личных, так и профессиональных. Тем временем на Ганновер-сквер мистер Норрелл без конца допрашивал мистера Дроллейта о том, чем занят мистер Стрэндж, куда приглашен и что о нем думают. Мистера Лассельса и мистера Дроллейта такой поворот дел не на шутку встревожил. Вот уже больше года они числились друзьями волшебника и в качестве таковых принимались адмиралами, генералами и политиками, желавшими знать мнение мистера Норрелла о том-то или получить помощь мистера Норрелла в таком-то деле. Мысль, что другой волшебник сможет занять при мистере Норреле их место, привязать его к себе более крепкими узами, была совершенно невыносима. Мистер Дроллейт сказал мистеру Лассельсу, что думы о шропширском волшебнике не дают Норреллу покоя. И хотя эксцентричная натура Лассельса не позволяла тому сразу с этим согласиться, про себя он думал так же. На третий или четвертый день после визита Стрэнджей мистер Норрелл сказал:
«Я изучил этот вопрос более тщательно и пришел к выводу, что должен кое-что сделать для мистера Стрэнджа. Он жалуется на отсутствие материалов. Возможно, я и впрямь несколько... Короче, я решил подарить ему книгу».
«Как, сэр? Одну из ваших бесценных книг?» — вскричал Дроллейт. «Вы не должны их никому отдавать, особенно волшебникам, которые не сумеют правильно ими распорядиться».
«Нет, речь не идет о моих книгах», — отвечал мистер Норрелл. «Я чувствую, что не в состоянии расстаться ни с одной из них. Я купил книгу в лавке Эдвардса и Скиттеринга и собираюсь подарить ее мистеру Стрэнджу. Выбор дался мне нелегко. Честно говоря, я не готов рекомендовать ему некоторые книги, потому что он еще не созрел для их понимания и может почерпнуть из них неправильные идеи. У этой книги...»
— озабоченно продолжал мистер Норрелл.
«Множество недостатков. Прочтя ее, мистер Стрэндж не научится истинному волшебству, однако эта книга научит его упорному труду и укажет на опасности, которые подстерегают любого, кто слишком поспешно и непродуманно доверяет свои мысли бумаге. Уроки, которые, я надеюсь, мистер Стрэндж воспримет с благодарностью».
Так и случилось, что мистер Норрелл снова пригласил Стрэнджа на Ганновер-сквер. Как в прошлый раз, с ним были Лассельс и Дроллейт, однако Стрэндж пришел без жены. Вторая встреча волшебников состоялась в библиотеке. Стрэндж молча разглядывал книжные полки. Вероятно, он больше не сердился на хозяина. Казалось, обе стороны решили проявить дружелюбие.
«Вы оказали мне большую честь, сэр», — сказал Стрэндж, когда Норрелл преподнес ему книгу. «Английская магия Джереми Тотта».
Стрэндж перелистал страницы.
«Никогда не слышал о таком авторе».
«Это биография его брата, волшебника-теоретика и историка магии прошлого века Горация Тотта»,
— сказал мистер Норрелл и повторил свое замечание относительно пользы упорного труда и опасностей, которые таит в себе необдуманное сочинительство. Стрэндж вежливо улыбнулся, поклонился и заверил дарителя, что книга, несомненно, принесет ему большую пользу. Мистер Дроллейт не упустил случая восхититься подарком. Мистер Норрелл разглядывал Стрэнджа со странным выражением, словно хотел поговорить, но не знал, с чего начать. Мистер Лассельс напомнил мистеру Норреллу, что лорд Малгрейв ждет его через час.
«Должно быть, вы заняты, сэр», — сказал Стрэндж, — «а мне не хочется быть назойливым. К тому же миссис Стрэндж поручила мне сделать кое-какие покупки на Бонд-стрит».
«Возможно, когда-нибудь, — заметил Дроллайт, — нам выпадет честь лицезреть волшебство мистера Стрэнджа. Я заядлый любитель чудес».
«Возможно», — не стал спорить мистер Стрэндж.
Мистер Лассельс позвонил в колокольчик. Внезапно мистер Норрелл промолвил:
«Я был бы рад увидеть магию мистера Стрэнджа прямо сейчас, если он готов ее продемонстрировать».
«Я не...» — начал Стрэндж.
«Вы окажете мне великую честь»,
— настаивал мистер Норрелл.
«Что ж, будь по-вашему»,
— согласился Стрэндж.
«Я с радостью покажу вам кое-что. Должно быть, по сравнению с тем, к чему вы привыкли, мое волшебство представится вам слегка неуклюжим. Сомневаюсь, мистер Норрелл, что я смогу превзойти вас в изяществе исполнения».
Мистер Норрелл поклонился. Стрэндж несколько раз оглядел комнату в поисках подходящего предмета. Взгляд его упал на зеркало в углу, куда никогда не проникали лучи солнца. Стрэндж положил английскую магию Джереми Тотта на стол, так чтобы она четко отражалась в зеркале. Несколько мгновений он смотрел на книгу. Ничего не происходило, после чего Стрэндж сделал странный жест. Провел руками по волосам, крепко сжал затылок и судорожно дернул плечами. Затем улыбнулся, явно довольный собой. Книга по-прежнему лежала на столе. Лассельса и Дроллайта, которым доводилось наблюдать за чудесной магией мистера Норрелла, манипуляции Стрэнджа совершенно не впечатлили, да любой ярмарочный шут способен на большее. Лассельс открыл было рот, чтобы сказать что-нибудь оскорбительное, но мистер Норрелл опередил его.
«Великолепно! Поистине это... мой дорогой мистер Стрэндж, я никогда ранее не слышал о подобной магии. Она не упомянута у Саттон-Гроува. Уверяю вас, мой дорогой сэр, ее нет у Саттон-Гроува».
Восторженно восклицал мистер Норрелл. Лассельс и Дроллайт в замешательстве переводили глаза с одного волшебника на другого. Лассельс подошел к столу и пристально всмотрелся в книгу.
«Возможно, она стала длиннее?» — предположил он.
«Вряд ли», — промолвил Дроллайт.
«Обложка теперь светло-коричневая», — снова попробовал Лассельс. «А раньше была синяя, не так ли?»
«Нет», — ответил Дроллайт. «Она и раньше была светло-коричневая».
Мистер Норрелл расхохотался. Мистер Норрелл, от которого в былые времена и улыбки не дождешься, от души хохотал над Лассельсом и Дроллайтом.
«Нет-нет, джентльмены, ни за что не угадайте, ни за что. Мистер Стрэндж, не могу выразить как, но ведь они так и не поняли, что вы сделали. Возьмите книгу!»
— воскликнул он.
«Мистер Лассельс, возьмите ее!»
Еще сильнее заинтригованный, Лассельс протянул руку, чтобы взять книгу, но рука схватила пустоту. Перед ним была не сама книга, а ее отражение.
«Мистер Стрэндж поменял местами книгу и ее отражение»,
— объяснил мистер Норрелл.
«Настоящая книга теперь в зеркале».
Он с профессиональной заинтересованностью всмотрелся в зеркало.
«Как вам это удалось?»
«Хотел бы я знать», —
пробормотал Стрэндж. Он обошел комнату, приглядываясь к книге под разными углами, закрывая то один глаз, то другой, словно бильярдист.
«Вы
«Можете вернуть ее обратно?» — спросил Дроллайт.
«Увы, нет», — ответил Стрэндж. «По правде сказать, я плохо понимаю, что делаю. Наверное, вам знакомо это ощущение, сэр. Похоже на музыку, которая играет у вас в голове. Вы просто откуда-то знаете следующую ноту».
«Совершенно поразительно», — сказал мистер Норрелл.
Еще более поразительным было то, что мистер Норрелл, всю жизнь проживший в страхе перед воображаемым соперником, узрев, наконец, магию, сотворенную другим волшебником, не только не озлобился, но, напротив, испытал душевный подъем. В тот вечер мистер Норрелл и мистер Стрэндж простились весьма сердечно, а на следующее утро встретились уже без Лассельса и Дроллайта. Встреча завершилась тем, что мистер Норрелл предложил мистеру Стрэнджу стать своим учеником. Предложение было с благодарностью принято.
«Жаль только, что он женат», — ворчливо заметил мистер Норрелл. «Не дело волшебнику вступать в брак.